ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Мы прочитаем два стиха, 44 и 45, из 6 главы Бхагавад-гиты, Дхьяна-йога. На санскрите текст звучит так. Пурвабхьясена тенайвах, риятех явашописах, двигесура пьогасья шабда брахма тивартате. Перевод. Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы. И 45-й текст мы прочитаем. Праятнат ятаманасту йоги самшутха кюбишах, анека джанма самситхас тато яти парамгатим. Перевод. Он искренне занимается практикой йоги, в конце концов, спустя множество жизней, полностью очищается от материальной скверны, обретает духовное совершенство и достигает высшей цели. Комментарий о божественной милости Бхактивинода Свами Шрилы Прабхупады. Родившись в семье богатых и знатных людей, праведников или возвышенных преданных, Падши-йог осознает, что у него есть все возможности для занятия йогой. Тогда он с решимостью берется за свой незарешенный труд и постепенно очищается от всей материальной скверны. Полностью очистившись, он наконец достигает высшего совершенства, обретает сознание Кришны. Сознание Кришны – высшая ступень процесса очищения. Это подтверждается в Бхагавад-гите. После великого множества жизней, посвященных богочестивой деятельности, человек полностью очищается от материальной скверны и выходит из-под власти иллюзорной двойственности. Тогда он с решимостью посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуран милитаминам тасмай шри гураве намаха шри читанья манобхиштам скапитами набхутале сваям рупа кадамахаям дадати свападантикам ванчакапата рубьяшча крипа синхубя айвача патитанам паванипхё вишнепхё намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Харе Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари Нама Ом Вишну Падая Кришна Пришхая Патале Шматендра Дюмна Свами Пад Придасая Жуна Татрана Мрте Бхакская Кришки Дайна Расимхина Ракси Махан Мкам Крути Очилам Падгума Дегрим Крипатам Хаванде Шагурам Дентарнам. Так сегодня мы разберем эти два стиха. Очень интересные стихи. В них говорится о том, что человека, вставшего на путь духовного развития, интересует только одно. Его интересы однонаправлены. Его интересует только то, что увеличивает в нем любовь к Богу. В принципе, это и есть духовно развитый человек. А сознание определяется интересами. В общем-то, если человека интересует алкоголь, это алкоголик. Если человека интересует Бог, это йог. Все очень просто. Поэтому, что нас интересует, в общем-то, тем мы и являемся. Если меня книги интересуют, я книголюб. Да? Торт меня интересует, кто я, там сотка ешка. Если меня Бог интересует, я трансценденталист. Меня интересует трансцендентное знание. Все остальное, каким бы привлекательным, каким бы эффективным оно не выглядело, на вид много всего эффективного. Все хотят быть эффективными. В общем-то, наверное, половина книг сейчас написана про эффективность. Все прямо суперэффективные. Правда, чем больше книг по эффективности выпускается, тем глубже кризис. Поэтому как-то не помогает эффективность противостоять кризисам. Поэтому как бы это эффективно не выглядело, как бы это привлекательным не смотрелось, это не затрагивает настоящего трансценденталиста. Он не попадается на эту ловушку. Приманка всегда должна быть вкусная, красивая. В общем-то, такое искусство рыбака. Нужно таких червяков найти, чтобы ни одна рыба не устояла. Потому что рыба тоже бывает тупая, бывает умная. И, в общем-то, чем рыба больше, тем она, в общем-то, как-то умнее. Поэтому она так понюхает червячок и не будет есть. Поэтому материальный мир создает хорошие приманки. В материальном мире хорошие червячки. Такие привлекательные, отобранные червячки, в общем-то. На каждого, в общем-то, на каждую рыбку в этом мире хороший червячок уже подобран. Поэтому даже народ это чувствует, поэтому в поговорках народа присутствует эта концепция, лучше не зарекаться. Потому что, так сказать, может еще просто, так сказать, червячок не попался соответствующий. Поэтому Арджуна очень волнуется, в предыдущих стихах Арджуна выражает это волнение, а что будет, если я паду? Арджуна волнуется. А что будет, если я оставлю путь йоги? А что будет, если достойный червячок попадется? Что будет? Поэтому трансценденталист не видит смысла ни в чем, если это не связано с увеличением его любви к Богу. Он просто не видит смысла. Если это не приближает его к пониманию абсолютной истины, он просто не тратит свое время на все это. И в Бхагавадгите фактически объясняется, что в этом мире есть только два желания. Два желания. Это или желание больше любить Бога, или желание больше любить самого себя. Или чтобы меня любили. Два желания. Все остальные желания – это, в общем-то, какие-то варианты этих двух желаний. Или я хочу больше любить Бога, или я хочу, чтобы любили меня. Если мы будем желание рассматривать, есть некоторая первопричина желания. Это разбирает ведическая психология. Она говорит, что у каждого желания есть изначальное желание. И постепенно она приводит к тому, что или это желание любить Бога, или это желание, чтобы любили меня. Просто между ними есть еще подживание. Целая наука все это разбирает. Ну, не очень интересно в этом копаться. Вообще разбирать человеческие желания – это неинтересная наука. Это только Фрейду интересно. Или кому-то другому. Это не очень интересно. В этом нет ничего особенно привлекательного. Этим можно заниматься только с желанием решить как-то проблему. Если я из интереса пытаюсь разобраться в человеческой психологии, ничего в этом интересного нет. Потому что желания не очень-то красивые. А в некрасивом разбираться не очень-то интересно. То есть, нет, не так уж интересно разбираться в старом хламе. Представьте, там, бабушкин чердак. Ну, пошли разбирать бабушкин чердак. Что там интересного? Ну, то же самое, что такое человеческие желания. В ведах объясняется, человеческие желания – это давно уже пережеванное, все это уже было, ничего интересного. Чего там разбираться-то особенно? Что там разбираться? Ничего интересного, ничего вкусного. Понятно, все то же самое. Ничего новенького. Нет ни одного нового желания. Все те же самые. Все то же самое. Это сначала кажется, что мир желаний разнообразен. Но когда мы начинаем понимать человеческую природу, природу души, мы видим, желания одни и те же. И они описаны в ведах. Ничего особенно новенького нет. В принципе, нет ничего новенького. Есть, так сказать, новый вариант старенького. Приукрашенный вариант. Не более того. Поэтому тот, кто хочет больше любить Бога, абсолютно равнодушен ко всему эгоистичному. Все эгоистичное его не интересует. Поэтому на этом моменте, так сказать, ярые поклонники психологии сразу возразят. Примерно тем, что не полюбив себя, невозможно полюбить никого другого. Обычно такое говорят. Ну, мне во всяком случае, так сказать. Обычно вскакивает недовольный психолог и говорит, ну как это? Это же противоречие, это же самоуничижение. Вовсе нет. Секрет состоит в том, что полюбив Бога, мы получаем высшее состояние блаженства. Простая связь. Получаем ананда. Кроме ананды мы получаем вечность, сад и чит знания. Получаем, так сказать, лучший набор. Лучший набор вечность, знания и блаженства. Сказать, что может быть лучше этого набора? Ничего лучше нет. Поэтому любовь к Богу — это одновременно и высшая любовь к самому себе. Почему? Потому что, любя Бога, я получаю лучший набор для самого себя. Вроде бы люблю его, но получаю лучший набор для самого себя. Что такое любовь, объясняется в трактатах. Любовь – это умение делать любимому подарки. Подарки объяснять. Умение сделать что-то. Что-то сделать. Отдача. Служение. Служение. Буквально служение. Или подарки. И что может быть дороже подарка, состоящего из вечности, из знаний и блаженства? Что может быть дороже? Ничего. Поэтому в ведах объясняется, полюби Бога. Кришна говорит Арджуне, какая проблема? В этом нет проблемы. И он объясняет, йог, который полюбил Бога, тот, кто обратился к абсолютной истине, делает себе самый дорогой подарок. Новый год, да, был недавно. Кто-то кому-то подарил вечность знания и блаженства. Такой в красивой коробочке. И там три сверточка. Вечность. Знание. Блаженство. Блаженство, конечно, пробовали дарить в разных вариантах. Обычно это плохо заканчивалось. Поэтому лучше не надо дарить так просто материальное блаженство. Обычно оно очень плохо заканчивается. Но это лучший подарок. Поэтому говорится, что даже в этом плане, так сказать, мы можем не расстраиваться. Кришна отвечает, Арджуна, ты ничего не потеряешь. Потому что, сделав шаг на этом пути, ты получаешь самый лучший подарок даже для самого себя. Даже если твои желания эгоистичны, ты получаешь самый лучший подарок. Потому что, сделав шаг навстречу Богу, ты получаешь от Бога подарок. Вечность, знание и блаженство. Кто может предложить тебе то же самое в этом мире? Никто не может предложить. Поэтому незачем волноваться. Арджуна успокаивается. Мы все немного так же волнуемся. Думаем, а вдруг что-то не так? А вдруг подарок будет недостаточно велик? Вроде что-то делаю. А где же эти подарки? Об этом мы поговорим. И высшее выражение любви проявляется в желании говорить о том, кого по-настоящему любишь. Это и есть выражение любви. Если я что-то люблю, я говорю об этом. Если мы любим Бхагавадгиту, мы говорим о Бхагавадгите. Если мы любим Бхагавадгиту, мы любим о ней говорить. То есть мало сказать, я люблю Бхагавадгиту. В действительности это не признание в любви. Вот я люблю говорить о Бхагавадгите. Вот это уже признание в любви. То есть, а любовь выражается в действии. Поэтому, как мы говорили про подарки, да мало говорит, что я люблю этого человека. Он говорит, я люблю дарить подарки этому человеку. Это уже какое-то проявление любви. Также мало говорит, я люблю Бога. Если мы говорим, я люблю служить Богу, это уже другое дело совсем. Это действительно выражение моей любви. Поэтому в самом слове любовь нет любви. Вопрос, что ты любишь-то? Как ты любишь? Любовь в деятельности проявляется. То есть это должен быть какой-то... сказать, не просто существительное, какой-то глагол, какое-то действие должно быть. Деятельность. И как мы понимаем, да, это желание любить в нашем случае, в трансцендентном случае по отношению к Богу проявляется в виде мантры медитации. Мантра, йога – это повторение имен любимого Бога. Фактически все мы этим занимаемся. Одни повторяют имя любимой собаки, другие повторяют имя любимого автора. Трансценденталист повторяет имя любимого Бога. Имя любимого Бога. Причем, так сказать, даже здесь проявляется вечность, знание и блаженство. Такое бесконечное разнообразие имен. Так по-разному можно выразить свою любовь. У какого человека есть 1008 имен? Но у Вишны есть 1000 имен. Вишну Сахасранам. 1000 имен Вишну. Столько выражений, столько вариантов любви. Столько всего тонкого. Столько всего глубокого. То есть мантра-йога – это повторение любимых имен. Это не просто повторение имен, это повторение любимых имен. Не просто какое-то сверло, не просто какой-то инструмент, что мы взяли сверло и просверлили там, нашу карму. Или что это какой-то отбойный молоток, мы взяли и раздолбили наш грех. И он уничтожился. Нет, это выражение стремления моего сердца постоянно слушать имя того, кого я люблю. Особое состояние сознания. Поэтому в Ведах говорится, что те, кто повторяют святые имена Бога, уже достигли высот духовной жизни. Это уже высшая ступенька. В этих стихах Шрила Прабхупада объясняет этот момент, даже если они рождены в самых негативных условиях. Самые негативные условия. Все равно это высшее достижение. Обычно в материальном мире достижения определяются каким-то положением. Сколько денег, кто родитель, есть ли власть, есть ли известность. Но в духовной жизни это не имеет никакого значения. Если у человека есть желание повторять любимые имена Бога, это считается высшим достижением в духовной жизни. Высшее. Говорится, такие люди уже совершили всевозможные аскетические подвиги, все жертвоприношения, омылись во всех священных водах, изучили все богооткровенные писания. Поэтому часто они слушают, узнают. Знакомое. Я это уже слышал. Это мне уже знакомо. Поэтому объясняется, что любовь к Богу – это результат йогических упражнений. Это не сами йоги, а это не сами упражнения, это результат упражнений. Поэтому, в принципе, нет смысла опять заниматься какими-то отжиманиями или приседаниями, если результат уже достигнут, уже пришел результат. Но есть одна тонкость, одна очень интересная тонкость. В Ведах говорится, что если человек совершил все ведические ритуалы, совершил все аскезы, тогда он может и хочет повторять святое имя Бога постоянно. Очень интересная тонкость. Может и хочет повторять святое имя Бога постоянно, если он совершил все ритуалы, все аскезы, все правила и все предписания уже, так сказать, исполнил. Судя по небольшому нашему желанию делать это постоянно, да? Судя по нашей усталости от повторения святых имен, судя по нашей расконцентрированности, кто-нибудь когда-нибудь повторял святые имена, одновременно смотря в телевизор? Если честно.
Читая книгу.
Это новый вариант. Ну, хотя бы не принимая одновременно ванну. Есть много разных вариантов. Но мы расконцентрированы, это факт. Мы отвлекаемся. Мы повторяем первые 8 бусин. Нас хватает на первые 8 бусин. И потом появляется червячок, да, о котором мы рассказывали. Такой толстенький, аппетитный, ароматный. И мы попадаемся на его утку. Думаем, такая эффективная мантра, можно и мантру читать, и одновременно столько полезных дел делать. А раз у нас есть такая расконцентрированность, раз у нас есть такая невнимательность, раз мы отвлекаемся, устаем, это значит, что нам не помешает еще немного посовершать некоторые ритуальные действия, некоторые, так сказать, взять на себя аскезы и ограничения. Поэтому, видите, мы не просто повторяем Харе Кришна мантру, мы также следуем регулирующим принципам. Да? Мы постимся в Экадаши, поклоняемся божествам. То есть мы соблюдаем еще правила и ограничения. Потому что иногда, прочитав эти стихи из Бхагавад-гиты, человек думает, ну вот же написано. Тот, кто повторяет святые имена, уже больше никому ничего не должен. Я часто встречал таких людей. Они приходили ко мне и говорили, что ко мне пристали родители, что ко мне пристали в военкомате, что ко мне милиционеры пристают и налоговая инспекция. Я им это читаю из Бхагавад-гиты, они мне не верят, хотят меня посадить в тюрьму. Вот тут же написано, тот, кто повторяет святые имена, никому ничего не должен. Написано немножко не так. Написано, те, кто очень хочет постоянно повторять святые имена, тот уже никому ничего не должен. А мы еще должны. Мы еще... Нам еще нужно, так сказать, пару предписаний исполнить, пару долгов отдать, пару ритуалов совершить. В общем-то, не так много. Не так много. Поэтому есть 4 регулирующих принципа, есть экадыши, есть забота о родных и близких, есть поклонение божествам, есть пожертвование на строительство храма. Все это человек обязан делать. Обязан. Потому что иначе он неправильно себя, так сказать, проанализирует. Иначе он себя сразу же причислит к лику святых, так сказать. Сразу же, не задумываясь. Потому что из всех уровней духовного развития он знает только святых. Говорит, ну какие есть уровни развития? Ну, есть вот атеисты и святые. Я кто? Я явно не атеист. Вопрос. Значит, кто я? Значит, святой. Правда, так сказать, мир у нас добрый, поэтому, несмотря на то, что я так себя, так сказать, определю, никто с этим сразу не согласится. Меня это немного удивит. Я попытаюсь это как-то доказывать, но ничего не получится. И в ведах человека, который любит только себя, называют абудха. Будхи – это разум. А – это отрицание. Абудхи. Абудхи, что переводится на русский язык, в общем-то, как лишенный разума. Или фактически глупец. Любит только себя. И обычно, когда мы говорим о глупости, мы, так сказать, с радостью причисляем к этому разряду каких-то своих там друзей, знакомых. Говорим, а вот, я вот понял, им ничего не могу объяснить. Тупые. Так, немножко преувеличиваем. Иногда даже умудряемся родных причислить к этой категории. Абсолютное сумасшествие. Однако в трактатах дается более точное определение глупца, опять-таки. Дается определение глупца. Глупец – это тот, кто не может увидеть Бога. Ты глупец. И тут вдруг оказывается, что как-то мы тоже как-то все попадаем в эту категорию. Как-то тоже как-то, в общем-то, не видится особенно. Как-то тоже я не замечаю. Потому что если я вижу действительно объект любви, что я не могу не делать? Я не могу не смотреть на объект любви. Я не могу не думать об объекте любви. Я не могу не говорить об объекте любви. Я вообще не могу, так сказать, себя уже нормально вести. Я хочу быть рядом с этим объектом. Мы не видим объект любви. Поэтому в ведах объясняется, что это есть абудхи. Глупец. Так что большинство из нас, в принципе, тоже не могут похвастаться разумностью. И объясняется, почему мы не видим Бога. Мы не видим Бога по той причине, что постоянно сосредоточены на своих желаниях. Именно эта причина. Я вижу свои желания. Они для меня интереснее, чем Бог. Что для меня интереснее, то я и вижу. Для кошки интереснее мышка. Кошка видит мышку. Она не видит очень важный компьютер для меня. То есть стоит там очень дорогой компьютер. Но кошка видит мышку. Собака там видит какую-нибудь там, косточку свою. Очень важную. Закапывает ее. Косточку. Человек прячет в банк золото, там, драгоценности. Собака косточку закапывает. Ценность. Что для нас представляет ценность? В общем-то, на том мы и сосредоточены. Сосредоточенность. Поэтому, говорится, есть два способа прожить жизнь. Первый способ – это всю жизнь трудиться, чтобы исполнить свои материальные желания. А второй способ – это всю жизнь трудиться, чтобы осознать Бога. В любом случае, всю жизнь надо будет трудиться. Весь вопрос в результате. Потому что иногда преданные думают, что, так сказать, жизнь в преданности – это такой рай на земле. То есть это нужно ничего не делать, это такой отпуск. Отпуск. То есть нужно просто, так сказать, хорошенько отдохнуть, все. Все, теперь я буду отдыхать. Просто буду ходить везде. Понимаете? То есть праздник должен быть бесконечный. Праздник будет, да, но не сейчас. Говорится, духовный мир – это праздник. Да там каждый, в общем-то, день праздник, каждый шаг – танец, каждое слово песни. Здесь еще необходима работа. И еще необходим некоторый труд. Мы еще обусловлены. Необходима работа над собой. Но мы иногда слишком расслабляемся. И так теряем иногда несколько лет. Человек просто погружается в такое эзотерическое веселье. И превращается в трансцендентного тунеядца. В трансцендентного тунеядца. В общем-то, и так как нет усилий, ничего не происходит. Без усилий ничего не происходит. Нам кажется, что если желание простое, то это глупое желание. Есть такая интересная ловушка. Но теперь, так сказать, я разобрался, что надо желать, поэтому надо загадать желание особенное. И тогда оно будет разумное. Тогда оно будет действительно вот настоящее. Да, что мы теперь можем хорошие желания загадывать. Появляются другие желания. Но неважно, в общем-то, какое я материальное желание загадал. Неважно, хочу я стать счастливым, купив себе молоток. Или хочу я стать счастливым, купив себе самый навороченный компьютер. И то, и другое не сделает меня счастливым. То есть, сложность желаний никак не связана с тем, приносит оно счастье или нет. Атеист так думает. Он думает, если желание сложное, оно должно принести счастье. Это простое желание счастья не приносит. Если я корочку хлеба загадаю, это что, разве оно счастье принесет? Надо торт пожелать. Осуществить, съесть торт, вот тогда будет счастье. Не будет счастья. Одинаково будет. Что после корочки хлеба, что после торта. Не будет. То есть и сложное, и простое материальное желание дает один и тот же результат. И что самое интересное, что это же правило действует и в духовной жизни. А что это значит? Неважно, сложное служение Богу я выполняю или самое простое. Результат будет одним и тем же. В этом секрет духовной жизни также. Неважно, сложное это служение или простое это служение. Результат будет один и тот же. Это принесет мне сад, читы, ананду, вечное знание и блаженство. Результат будет один и тот же. Но есть условия. Как я говорил, условия есть. В Бхагавадгите нет дешевой рекламы. Бхагавадгита говорит, условия есть. Условия есть. Чтобы получить сад, читы, ананду, необходимо два условия выполнять. То есть неважно, какое служение, простое или сложное, но служить Богу надо постоянно и бескорыстно. Постоянно и бескорыстно. Вот два условия. Если они выполняются, неважно, какое служение. Простое или сложное. Результат будет один и тот же. Результат будет вечность, знание и блаженство. Абсолютно одинаковый результат. То есть вечность не дешевка. За вечность тоже надо чем-то заплатить, но соблюдением некоторых правил. То есть мы никого не обманываем. Да, нас ожидает все. Но за это все нужно некоторые условия, так сказать, соблюсти. Выполнить пару условий, то есть вечность бесценна, а заплатить надо совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Вечность бесценна по своей природе. Платим мы совсем чуть-чуть. Всего два условия. А заниматься преданным служением нужно постоянно и бескорыстно. Постоянно и бескорыстно. Просто сейчас в мире, скажем так, действуют сезонные скидки. Господь Читания объявил сезонные скидки. На Кали-Югу сезонные скидки распространяются. Так сказать, перед концом света. Сезонные скидки. Так что-то сказать. Поторопитесь прикупить вечности знания блаженства. Сейчас это не так дорого. Сейчас это имеет самую доступную цену. Но не дешево. Но не бесплатно. И дальше Бхагавадгите объясняется, что в начале всего стоит вера. Если я верю в то, что исполнение моих желаний сделает меня счастливым, я начинаю на это надеяться. Я начинаю действительно строить планы. И так у меня постепенно развивается любовь к материальной жизни. Так я становлюсь настоящим материалистом. Сначала я верю, что материальное желание, так сказать, меня сделает счастливым. Потом я строю планы, надеюсь на это. И потом я развиваю к этому любовь. Я люблю свою жизнь. Я люблю ее. Соответственно, другой взгляд на жизнь также похож на эту же схему. Если я верю в Бога и начинаю надеяться на Его милость, и в результате ко мне приходит божественная любовь, я начинаю любить Бога. Так постепенно развивается мое сознание. Есть вопрос, в каком векторе, в каком направлении оно развивается. Поэтому по этой же причине, например, есть реклама. То есть реклама все время дает нам новый объект для веры в материю. Необходимо во что-то верить. Если его не давать, этот новый объект, мы начнем постепенно думать о Боге. Если убрать веру в материю, мы начнем думать о Боге, а о чем еще думать? А это невыгодно с экономической точки зрения. Это вредно. То есть миру не нужен человек разумный. Никому не нужен. Миру нужен человек покупающий. Да, покупающий. Человек с картой Visa. Нужен мир. Поэтому нас отвлекают от размышлений новыми материальными объектами. Я бы не прочь подумать о Боге, в принципе. Мое сознание настроено на то, чтобы подумать о вечном. Настроено. Но что-то меня отвлекает. Я постоянно отвлекаюсь. Помните, как ребенка успокаивают, когда он начинает плакать? Что делают? Его отвлекают. Смотри, какая штука! И он перестает плакать. Попробуйте кого-нибудь плачущего так просто успокоить. И он отвлекается, реально. Помните, нет? Схема работающая. Абсолютно. Главное, чтобы погремушка была. Или что-то новое. То есть это может быть недорогая вещь, но она должна быть новая. Какая-то. И забыл, о чем плакал. Очень интересный момент. Подсована новая игрушка. Какое-то время он замолкает, потом увлеченно ее ломает. Да. Потом теряет к ней интерес, сломав. И что начинает делать опять? Плакать. И так первые 2 года, да? Или сколько там? То есть процесс интересный. И в этот момент умный родитель вновь подсовывает ему другую игрушку. И так мы живем всю свою жизнь. Мы немного-то повзрослели. Процесс не изменился. Меняется только стоимость игрушки. Стоимость игрушки меняется. И уже подсовывает не мама с папой, а телевидение, радиовещание, средства массовой информации. Система отработана. Система отработана. Нужно подсунуть какую-то игрушку. То есть, посмотрите, мы исполняем какое-то свое желание. Играем с этим желанием. Потом оно нам надоедает, и мы впадаем в стойкую депрессию. В депрессивном состоянии надоело все. И мама Майя, Дургама, моя любимая материальная энергия, проявляет нам свое милосердие, подсовывает нам новый объект для медитации. Новый вариант машины, новый вариант компьютера, новый вариант сотового телефона, новый вариант партнера, новую модель. И мы, забывая о том, что в действительности страшно страдаем от разлуки с Богом, мы забываем о том, что мы только что страдали от разлуки с Богом, бросаемся на осуществление нового желания. Бросаемся. Так иллюзия отвлекает нас от плача по разлуке с Богом. Мы все изначально плачем. Ребенок изначально плачет. Просто его отвлекли очень интересным материальным желанием. И он забыл, что ему было плохо. Он изначально это чувствовал. Понимаете? Поэтому если просто перестать концентрироваться на своих глупых желаниях, мы тут же почувствуем эту тоску, настоящую духовную тоску. Мы тут же почувствуем эту разлуку с любимым, мы почувствуем разлуку с Богом. В этом задача йоги. Задача йоги просто отвлечь человека от материальных желаний. И окажется, что тоска по Богу всегда есть в моем сердце. Просто меня постоянно отвлекают какой-то ерундой блестящей. Я забываю то, что я страдал по разлуке с Богом. И начинаю радостно идти за новой игрушкой. Понимаете? Ее надо так подвесить над люлькой, чтобы можно было ее достать, но не взять. Чтобы ударить по ней, но взять ее было невозможно. Но это уже есть в сердце. Это уже в сердце есть. Поэтому смотрите, например, человек... А приезжает на природу, и как он сразу начинает думать о чем-то возвышенном, еще что-то. То есть он сразу... Стоит нам отвлечься действительно от всей этой мишуры, и мы тут же чувствуем, что-то есть, надо же что-то делать. В сердце живет эта тоска, есть эта вот, в общем-то, концепция. Мы чувствуем свою душу, чувствуем ее. Просто отвлеклись. Поэтому искренне преданный, он начинает молиться особым образом. Он молится: «Мой дорогой Господь, я тут понаживал всяких глупостей, пожалуйста, не исполняй мои желания. Позволь мне просто помнить о тебе, никогда тебя не забывать. Не нужно мне еще одной этой игрушки, куда мне их складывать? Помните эту большую коробку своих детских игрушек? Сейчас, если посмотреть, такая ерунда. Что там такого в этой коробке? Но это было так ценно. Мы выходили со своим танком. И когда появлялся другой мальчик, мы прятали свой танк. Очень ценный был танк. Он говорит: дай поиграть. Я говорю: не дам. То есть такие были серьезные вот эти эмоции, все было так серьезно. Такие были серьезные концепции. Поэтому молитва преданного имеет немного другой оттенок. И это настораживает даже верующих людей. те, кто не знакомы с этой концепцией разлуки с Богом, даже их это настораживает. О чем вы молитесь? Мы молимся, чтобы наши желания не исполнились. Ужас. Понимаете? Ужас. Ужас. Это высокий уровень понимания. Шрила Прабхупада дал нам высочайший уровень понимания молитвы. Он не просто нам дал Хари Кришна Махамантру. Он нам дал высочайший уровень понимания молитвы к Богу. Попробуйте это объяснить другому верующему человеку. С ума сойдете. Не так просто. А скорее всего вас, так сказать, проклянут на веки веков. Очень высокое понимание. В наше время, так сказать, не стоит выделяться, поэтому так аккуратнее с молитвой. Мы имеем это понимание, но объяснять это не так просто. Нужно очень аккуратно объяснять суть молитвенной практики. И дальше говорится, что если мы глупы, если мы действительно абудхи, если мы глупы, мы ждем, что Бог исполнит наши глупые желания. Это называется глупый человек. Он ждет, что Бог исполнит его глупые желания. И в ведах буквально говорится, что если кроме преданного служения человек просит у Бога что-то еще, он полный глупец. Абудхи. Как мы говорили, есть у него эта концепция. Но дальше объясняется, слава Богу, Бог не глупец. Поэтому, несмотря на то, что глупое живое существо просит исполнить глупое желание, Бог не настолько глуп, чтобы исполнять глупые желания для своего любимого преданного. Поэтому он ждет, пока мы не свяжем наши просьбы с преданным служением ему. Он ждет, пока мы не свяжем нашу просьбу с преданным служением. И только тогда ее исполняет. Если же мы не отстаем, если же мы настаиваем, он все равно не действует как глупец. А поступает особенно мудро. Как он поступает, можно понять на примере следующей притчи. В одном городе жил старец. И он был знаменит своей мудростью. У него был почтенный возраст. Но он был очень беден. И однажды царь услышал о мудрости этого старца и сообщил ему, что желает его посетить, послушать, поговорить. Что тот ему скажет? Обычно цари, кшатрии любят послушать умных людей. Может, что-нибудь умненькое скажут, полезное для государства. Почему нет? И жена старца спросила, как так, царь придет, чем будем кормить? Чем царя будем кормить? Так, друг пришел, какая проблема? Да, масло на хлеб намазали, поели. Царь пришел, чем кормить? Вот это действительно проблема. У нас дома ничего нет. Ну, старец сказал, не волнуйся, жена, принесешь, что есть, а потом делай просто то, что я говорю. Ну, тогда еще женщины были смиренные, поэтому она согласилась сразу. Хорошо, как скажешь, так и сделаем. И когда царь пришел, жена старца принесла арбуз. Был только один арбуз дома. И хозяин взял арбуз в руку, пощупал его пальцами и сказал жене, пойди принеси другой арбуз. Жена взяла единственный арбуз, вышла, подумала. Что значит принеси другой арбуз? Другого арбуза нет. Подумал, ну ладно. И принесла этот же. Но он повертел его опять в руках, посмотрел с разных сторон, сказал, нет. Нехороший арбуз. Иди ищи другой. Отдал опять. Она опять вышла с ним. Вернулась. Так он несколько раз ее отправлял. Наконец он сказал, ну вот этот подходит. И его разрезали, накормили царя, царь довольный ушел. Вот хорошие вообще, такие гостеприимные хозяева. Но только 10-й арбуз мне дали. Только 10-й арбуз по счету дали мне. Вот это действительно хозяева, вот это гостеприимство. Помните, к чему эта история? Как Господь проявляет свою милость, если мы настаиваем на глупость. Он берет одно и то же с разных сторон, нам все время подает. Да на, хочешь это, на, бери. Поэтому человек разводится, там работу меняет, еще что-то. И потом замечает через некоторое, тот же самый арбуз-то. Ну тот же самый. Арбуз-то тот же. Но какое-то время мы довольны. О, новый арбуз, хороший. Самый лучший арбуз выбрал. Самый лучший. Поэтому в Бхагавад-гите описывается глупость, это состояние сознания, когда я думаю, что для счастья мне надо что-то получить. Мне нужно что-то иметь. Мне нужно что-то отобрать или купить. Но здесь говорится, что даже если человек поднимается в гуну благости, он уже становится счастливым от того, что видит счастье других. Тут это действительно сознание мудрого человека. Счастье приходит не от того, что ты что-то получил, а счастье даже в гуне благости. Это счастье от того, что я вижу, что другой счастлив. Даже в гуне благости это уже другой уровень понимания счастья. Это и есть сознание здорового человека. Но фактически в ведах это определяется как здоровое сознание. То есть здоровое сознание, это когда я радуюсь, видя чужую радость. Вот это здоровое сознание. И это сознание преданного. Мы делаем других счастливыми, и видя, как они становятся счастливыми, как они счастливы, мы тоже наполняемся счастьем. Не наоборот. Не наоборот. Это и есть жизнь мудреца, что пытается сделать глупец. Глупец пытается стать счастливым самостоятельно, что-то получив, а потом скрывает свое счастье, чтобы другие у него не отобрали. Или чтобы не завидовали. Бедняги, это адское страдание описывается. Это адское страдание. Это великие мучения. В этом отличие Будхи от Абудхи. В этом отличие мудреца от глупца. В этом фактически понимание нашего пути. Поэтому мы развиваем свою любовь к Богу. Мы делимся своей любовью к Богу. Соответственно, мы делаем самый щедрый подарок. Мы делимся вечностью, знанием и блаженством. Не просто так. Мы делимся самым ценным. И так это самое ценное, трансцендентное, оно от нас не уходит, наоборот. Видя счастье другой личности, которая получила вечное знание и блаженство, мы также наполняемся счастьем. И все становятся счастливыми. В этом путь. Это то, что описывается в этих стихах. Можно к вопросам перейти, пожалуйста. Разобрать эти концепции. Что вы называете дхармой?
Ну, допустим, если муж, он должен обеспечить семью, он же может жене сказать, знаешь, я одно желание, я не хочу семью.
А какой муж может обеспечить свою жену? Я таких мужей не знаю. Это просто жена полностью не высказалась по этому поводу. Ни один муж не смог обеспечить свою жену. Поэтому веда говорится, есть только один муж, Кришна. И только он может полностью обеспечить. А остальные изо всех сил стараются, у них ничего не получается. Это просто жены очень смиренные. Но не все. 80% жен не смиренны. И они бросают своих мужей. И мужья тоже не смиренны, уходят от своих жен. Не могут исполнить дхарму. Поэтому это даже в принципе и не дхарма. А это попытка, так сказать, хоть как-то исполнять, так сказать, даже не то, что исполнять, а отказаться от любимого человека ради своих глупых желаний. Дхарма – это нечто большее. Дхарма – это нечто большее, но даже исполнение дхармы не столь концептуально. Веда говорится так, есть санатана дхарма, есть варнашама дхарма. И говорится, санатана дхарма предназначена для того, чтобы за одну жизнь достичь состояния чистой любви к Богу. Варнашама дхарма предназначен для того, чтобы сотни жизней продвигаться к этому состоянию. Поэтому мы занимаемся не варнашама дхарма, мы санатана дхармой занимаемся. Что это значит? Что бы я ни делал, я делаю это так, чтобы моя любовь к Богу увеличивалась. Поэтому моя дхарма в семье, это, конечно, заработать те несчастные гроши, которые я могу, хотя бы нету неядничать для своей семьи. Но главная дхарма, это чтобы нам хватило денег на слушание лил о Верховной Личности Бога. Сегодня денег хватило прийти?
Да.
Жену привели?
Я не жену.
Хороший муж. Жена будет довольна. То есть в этом задача, в этом дхарма. То есть все делать так, чтобы мое слушание о Боге продолжалось. Вот этот дхарма. А обеспечить вы не сможете. Потому что в ведах описывается, каждое исполненное желание порождает два новых желания. Порождает два новых желания. Поэтому это в принципе невозможно. В принципе. Но это не значит, что мы не должны стараться. То есть мы должны прилагать свои реальные разумные усилия, чтобы нам хватало на то, чтобы продолжать свое духовное развитие. А так, если постараться, так сказать, даже хотя бы желание одного человека исполнить, это можно сразу умереть. Потому что у него будет все больше и больше желаний. Только начните их исполнять. И они тут же увеличатся. А поэтому в ведах, в общем-то, это называется регулируемостью. То есть планируем. То есть мы должны планировать, в общем-то, свои ежедневные потребности. А не просто исполнять желания. Мы их должны планировать и осуществлять в соответствии с тем, что к нам приходит. То есть мы запланировали примерно, сколько мы можем съесть в течение дня. Потом получили зарплату, посчитали. Если на это хватает, ну съедим. Не хватает, немножко урежем. То есть масло поменьше. Больше пришло, ну немножко добавим. Масло будет потолще. То есть, но мы не стараемся просто осуществлять желание. Просто осуществление желания — это пожар в душе. Это все сгорит. Это просто будет такое накопительство. Поэтому это не дхарма. То есть дхарма — это не осуществлять желание. Дхарма — это отрегулировать свои отношения так, чтобы жизнедеятельность пришла в норму и не мешала духовному развитию. Да, например. Вот это дхарма. Это, знаете, похоже на то, что как ребенок, например, говорит: я не хочу сегодня есть кашу, я хочу есть варенье. Ну и что? А мама говорит: будешь есть кашу. Варенье-то явно лучше. И ребенок просит, кажется, родители должны исполнить свое желание ребенка, правильно? Это желание ребенка. Неправильно. Если оно что-то испортит, это желание, его не обязательно исполнить. Не обязательно. Поэтому есть процесс воспитания. То есть что такое процесс воспитания? Мы выбираем не то, что хочется, а то, что полезно. И воспитание, хочу всех расстроить, не заканчивается с каким-то определенным возрастом. Оно просто переходит в самовоспитание. Понимаете, есть воспитание, а есть самовоспитание. Но процесс воспитания не останавливается. Поэтому да, воспитание оканчивается там лет в 12-13. Ну, когда ребенок просто отключается от контакта с родителями. Просто какая-то связь рвется. И они начинают жить в каких-то разных мирах. Это факт. Это происходит. Но это не значит, что воспитание становится. Теперь он сам должен себя воспитывать. Потому что если он сам себя воспитывать не будет, мир добрый. Он поможет. Замечали, что когда сам себя перестаешь воспитывать, приходят, так сказать, воспитательные ситуации. Очень такие показательные. Поэтому человек думает: да, надо как-то меняться все-таки. Надо как-то меняться. Поэтому чему должны родители научить ребенка в процессе воспитания? Тому, чтобы он сам себя научился воспитывать. Они должны дать ему эти инструменты самовоспитания. И это считается воспитанным. То есть воспитанный — это не то, что у него нет ни одного плохого качества. В жизни такого не получится. Так просто святые не рождаются. Это очень редко. Бывает, но редко. Поэтому не получится, так сказать. Будут и минусы, и плюсы. Мы не можем идеальную личность воспитать. Это мир не идеальный. Но мы можем дать инструменты для работы над собой. Если мы дали эти инструменты, дали набор инструментов, потом он сам пусть подкручивает всю оставшуюся жизнь. Все, что мы не докрутили. Но мы не можем идеал сделать. Невозможно сделать идеал. Хотелось бы, конечно. К этому нужно стремиться. Но реально невозможно. Поэтому муж подкручивает себя, жена подкручивает себя. Если муж перестал подкручивать себя, кто ему помогает подкрутиться?
Жена.
Жена. Если жена перестала себя подкручивать, муж помогает подкрутить ей пару винтиков. Если они оба перестали себя подкручивать, вся родня начинает им помогать, включая детей, бабушек, дедушек, соседей. То есть есть кому подкрутить, в принципе. Есть. Мир добрый. Как это? Мир не без добрых людей. Поэтому, говорится, человек должен радоваться критике. Разумный человек радуется критике. Неразумный человек раздражается критикой. Потому что критика — это какой-то инструмент. То есть критика значит, что я перестал себя подкручивать. Я перестал себя регулировать. Понимаете? Поэтому мы должны радоваться критике. Спасибо за инструмент, а то мой куда-то закатился отвертка. Так вот я как-то подкручу маленько. Еще вопросики? Любая аскеза — это очищение. И любая аскеза должна приводить к тому, чтобы я становился, в общем-то, более милосердным. Поэтому, когда моя речь становится жестокой, нужно совершить аскезу молчания. Необходимо совместить правду с милосердием. Это некоторый секрет речи. В речи должно сочетаться две вещи. Это милосердие и правда. Если правда без милосердия, это фактически уже не правда, это ложь. Если милосердие без правды, это уже и не милосердие, это насилие. Поэтому, в общем-то, если чего-то не хватает, это нужно как-то подправить. Поэтому, если я чувствую, что, так сказать, не хватает немножечко милосердия или правды, тогда нужно помолчать, подумать. Знаете, если человек начинает что-то говорить, какую-то ерунду, то ему говорит, сядь, подумай. Да? Или как в Махабхарате говорилось, да, что-то сказать? Помолчи днем, да? Днем тебе лучше помолчать. Поэтому и мауна, она дает возможность подумать о том, что я делаю. То есть это некоторое отстранение. Аскеза – это отстранение, должен подумать, что я делаю. Как художник, он сделал что-то, кистью нарисовал, он отходит. Должен посмотреть, что это такое, что я нарисовал. А то, может, там Бог знает что. Нужно отойти посмотреть со стороны. Также я должен иногда немножечко отстраниться от того, что я делаю. Просто подумать, что я вообще... Что я творю, что я делаю в своей жизни. Поэтому есть эта концепция аскезы. То есть, чтобы понять, так сказать, что происходит с моей жизнью, необходимо на какое-то время прекратить какую-то деятельность. Посмотреть на результат. Успокоиться. И это всегда очищает. Отстранение всегда немножко очищает. Отстранение дает возможность понять, что я делаю. В общем-то. Поэтому... Аскеза в какой-то мере нужна тому, кто не прислушивается к мнению разумных личностей. То есть, если я не прислушиваюсь к мнению других, то тогда мне нужно самому как-то об этом догадаться. Как мне об этом догадаться? Мне нужно, в общем-то, перестать это делать. Мне нужно отстраниться. Поэтому фактически... Это дополнительная, так сказать, в общем-то, методика для человека, не настроенного на слушание. Как мы говорили, да, что если есть, в общем-то, полная разумность, есть абсолютное желание постоянно слушать и говорить о Боге, то уже ничего не нужно делать. Но так как этого желания нет, необходимо совершить какие-то дополнительные аскезы. Поэтому, да, в этом случае аскезы помогают как-то. Увидеть, что я делаю не так. Вот это принцип. Еще вопросики?
Скажите, пожалуйста, можно... Вот, я стала читать жертву не так давно, 16 кругов, подала себе обед и регулярно читаю. У меня какой-то обратный эффект, мне кажется. Вместо того, чтобы какое-то умиротворение получить, у меня сейчас просто бурлит все внутри и... кажется, лезет, обиды все лезут, и я не могу совершенно справиться с собой. Это нормально? Или если это нормально, зачем это нужно? Если, например, когда я читала православные молитвы, мне как-то это умиротворяло и помогало справиться вот с ней, с обидами какими-то. А сейчас читают джапу, и выходит просто все из-под контроля, какой-то обратный эффект. Как это объяснить?
А кто говорил, что такой эффект будет? Что вы успокоитесь и спокойно умрете. Я не говорил такого. Не было такого эффекта.
Ну это же чтение джапы, наверное, какое-то тоже будет самоочищение.
Но это не путь умиротворения. Что такое умиротворение? Иначе меня больше ничего не волнует. Это путь человека, который закрыл глаза на то, что все вокруг страдают. Поэтому в современном понимании умиротворение – это жуткая жестокость. Это страшная жестокость. Понимаете? Все катятся в ад, а мне хорошо.
Может, я неправильно назвала?
Вот я объясняю, да, то есть сам принцип. И так как мы обмануты на это, то есть нам хочется уйти от этой, в общем-то, людской боли, от этих людских страданий, от этих проблем. Почему мы хотим уйти? Мы не знаем, как им помочь. Поэтому в мире очень много этих тенденций, они называются тенденции освобождения. Что это значит? Закрыть глаза на все это. Перестать все это видеть. Перестать чувствовать внешнюю боль.
Неправильно выразилась, наверное. Я когда читала православные молитвы, у меня вот такая любовь ко всем. Я добилась вот такого состояния души.
Как вы их любили конкретно?
Ну, ко всем, в принципе.
Как конкретно вы их любили?
Ну, какое-то участие.
Вот конкретно.
Понимание, любовь.
Вот конкретно. Вот как вы любили его? Вот реальные живые существа. Вот, например, я говорю, да, что я добился любви ко всем. Приведите примеру. То есть, как вы его любите?
Ну, такое снисходительное великодушное отношение.
Снисходительное великодушное отношение.
Мне удавалось, может быть, как-то с пониманием относиться к свекрови, которая меня...
Ну вот с пониманием пришел. Вот он идет в ад. Ну я просто. То есть вы к этому с пониманием великодушно, миролюбиво относитесь. Так или как? То есть есть реальная ситуация. Человек совершает грех. Ну берем вот какого-то человека, да? Вот он совершает грех. Там, пьет 3 раза в день. И думает, что это полезно. И что мы делаем? То есть в наш мир приходит любовь ко всем живым существам, удовлетворение. Мы его понимаем, бедненький, страдает, тяжело ему, пусть пьет. Что это? Что это? А в действительности это не результат очищения. Результат очищения, мы разбирали это в начале лекции. Были в начале лекции? Вот, к сожалению, мы как раз это разбирали в начале лекции. Мы это разбирали, мы говорили, что разум как раз состоит в том, что я в действительности способен понять, что происходит с другим живым существом. То есть я способен в действительности радоваться радости и сопереживать горю. И я понимаю, в чем отличие. Поэтому если я вижу, что кто-то явно плохо закончит, я сопереживаю ему, и поэтому я делаю что-то. Я хотя бы говорю, не пей, не пей. Как это там, козленочком станешь? Очень хорошая сказка. В принципе, можно из нее только эту фразу оставить. Не пей, козленочком станешь. Это правда. В этом принцип. То есть, любовь выражается в деятельности. Поэтому в духовности есть разные результаты. И один из результатов – это освобождение. Что это такое? Я освобождаюсь от заботы о других. Я хочу быть без заботы, беззаботным. То есть мне хорошо, я и Бог. Это называется освобождение. То есть отстаньте от меня. Им мне хорошо, я свою проблему решил, им, наверное, там тоже хорошо, им тоже Бог как-нибудь поможет, все нормально. Освобождение. Это не наша традиция. Наша традиция милосердия. Это значит, что я вижу, что другим плохо. И я хочу узнать, как помочь. И узнав, как помочь, я не могу больше с этим жить. Поэтому духовная традиция милосердия не успокаивает. Сейчас страшную тайну расскажу. Она не успокаивает. Она делает человека неуспокоенным. Она делает его желающим помочь.
А если не можешь помочь?
Как это не можешь? Не можешь? Как это называется? Заставим? Не знаешь? Научим?
Но всем же нельзя помочь.
Можно.
Совершенно можно. Демонические натуры, которые
можно.
Совершенно неменяемы.
Можно. Вы их просто не любите.
Вы считаете, что это навязывание?
Вы их не любите. Навязывать не надо. Например, приведите пример, кого я сегодня насильно тащу к Богу. Можете прямо сейчас уйти.
Нет,
пример. Приведите пример. не надо брать женщину. Приведите пример свой. Когда я кого-то заставил?
Вы говорите, что здесь
да.
сказали,
да.
что если человек,
да.
допустим, там, пьет, нельзя к этому относиться спокойно, надо
да.
пытаться помочь.
Да.
Нельзя же пытаться всем помочь.
Можно.
Поможешь,
можно.
Но пусть у каждого будет свой
путь
развития. Можно просто
то есть...
один раз рассказать.
Иди в ад. Действительно, мы пойдем в рай, а они поседут в ад. Всем-то нельзя помочь?
А может, пример,
каждый это, сам выбирает для себя.
Вот, вот я и говорю, как это пусть сам выбирает? Чтобы человек мог выбрать, что должно быть?
Сказать,
что выбор, должно быть?
Выбор.
Выбор. Если вы не даете выбор, вы совершаете насилие.
А если хочется слушать этот человек?
Только выбор. Все, не будем сразу радостно кричать. Дайте мне выбор ответить на чей-нибудь вопрос. Так вот, выбор можно дать. И это не насилие. Я объясняю. Посмотрите, выбор. Вы встречаете человека у метро. Он вас спрашивает, как пройти до Кремля. Вы ему говорите, налево пойдешь 2 километра, направо пойдешь 100 метров. Иди куда хочешь. Чем мы занимаемся? Вот я сейчас говорю. Понимаете? Идите куда хотите. Я не против. Но есть два варианта пути. Один путь это увеличивать свою любовь к Богу. А другой вариант это увеличивать любовь к самому себе. Это насилие? Это не насилие. Мы сейчас можем, например, на эту тему не говорить, а поговорить о Медведеве. Хороший парень. Давайте обсудим политику Медведева. Кто может высказаться о Медведеве? Вот это называется насилие. Что такое насилие? Это когда есть возможность поговорить о выборе, не поговорить о выборе. Понимаете? Вот это называется насилие. Потому что есть возможность, и мы знаем. Разные пути.
Хорошо,
и мы можем о них поговорить.
Что делать, если, допустим, двое близких людей, например, муж и жена. Часто разные взгляды, разные интересы. Кто-то кому-то пытается навязать свою модель жизни. Надо делать так, другого нет, с тобой не согласен. Я так хочу по-другому. Постоянный конфликт.
Ты что?
Вот,
разговаривать надо?
Ну, если сколько не разговариваешь, все равно...
Сколько вы разговариваете лет? 20-30. Честно скажите, сколько вы разговаривали минут вместе? Ну сколько примерно? Реально. Год, два. Сколько вы провели в разговорах? Реально в разговорах. Не в спорах, не в драках, не в перепирании, а в разговорах. Послушай, дорогой, есть интересная идея. Да, дорогая, очень интересно, давай об этом поговорим. Сколько вы реально в разговорах провели? Вот и я думаю, что сложно. Поэтому культура, это когда возникает непонимание, об этом нужно поговорить. Нет никакой сложности, чтобы решить какой-то вопрос. Любой вопрос, ну, разрешается методом разговора. Нам дана речь по ручке. У нас же не драка, что вы на меня накидываетесь. Послушайте меня минут 30, я сейчас объясню. Мы же хотим поговорить. Я понял ваш вопрос. Принцип того, что в речи есть возможность дать выбор. И в речи должно быть эти два момента. Давайте к ним вернемся. Милосердие и правда. Поэтому, если вы говорите, вас не понимают, значит, либо ваша речь не милосердна, либо вы говорите неправду.
Другого нет?
Ну, можно еще поискать много вариантов. Но это два основных. Это два основных. Поэтому... Увидев непонимание в глазах другого человека, либо добавьте милосердие, либо узнайте, а правду ли вы говорите. Потому что то, что я думаю, правда, не всегда является правдой как таковой. Это может быть мое восприятие реальности, моя парадигма, мое миросозерцание. Видите? Поэтому любая правда, она проходит, так сказать, свою реинкарнацию. Правда, так сказать, пятилетнего ребенка отличается от правды десятилетнего ребенка, от 15-летнего, 20-летнего, 25-летнего. Правда постоянно меняется. До тех пор, пока она не станет абсолютной истиной. Поэтому даже изучая абсолютную истину, мы воспринимаем ее, так сказать, со своей колокольни. Мы воспринимаем ее для себя и пытаемся под себя подстроить. Так вот, то, что мы должны сегодня понять, очень важный момент, в том, что не нужно подстраивать Бога под себя. Не нужно подстраивать Бога под свою ситуацию. Нужно просто попытаться понять. Понять, как мне стать милосердным и какова здесь правда. Для этого это есть определение садху. Вчера мы это изучали. Дается определение садху или человека, с которым можно поговорить. И, соответственно, решить вопрос. Садху – это тот, кто именно и говорит правду, он говорит ее милосердно, но он не лицемерит. Он не пытается нас обмануть. Он не пытается схитрить. Он не лукавит. Да, правда, но милосердная. И она не лицемерная. И вот это является искусством общения. И этому, в принципе, должны учить в детстве. В принципе. Но мы в детстве этому не научились. Поэтому сейчас у нас проявлено эго. В чем это эго выражается? Я хочу говорить, а не хочу слушать. Поэтому даже когда два человека собираются, чтобы поговорить, они в действительности не разговаривают. А каждый, так сказать, пытается просто выкрутить свою ситуацию. Знаете, один говорит, но он говорит для себя, он другого не слышит. И другой тоже что-то говорит в ответ, но он тоже говорит для себя и тоже ничего не слышит. Такое можно увидеть даже в некоторой реальности. Так иногда я вижу, как, знаете, две женщины что-то разговаривают, и они одновременно разговаривают. Одна про сапоги, другая про сережки. И одновременно. Одновременно так бывает иногда, интересно. А почему? Одна о своем думает, другая о своем. Одна о своем, другая о своем. Мужчины обычно просто молчат в этом случае. То есть один мужчина о своем молчит, другой о своем. Молча сидят, думают каждый о своем. То есть собрались вместе два мужчины, посидели молча, подумали, разошлись. То есть это мужская, так сказать, эгоистичность. Женская, это собрались, каждый свое рассказал одновременно и разошлись довольны. Общение – нечто другое. Общение – это желание понять, как я могу в действительности послужить этой личности. Как я могу в действительности передать нечто ценное? И есть ли у меня это ценное, что я могу передать? Почему обычно я объявляю другого человека тупым? Потому что то, что я ему передаю, даже я понять не могу. Потому что я ему передаю незнание. Я ему передаю свою глупую какую-то концепцию. И он ее не понимает. Он имеет право не понимать мою глупую концепцию. Вот если я стараюсь передать абсолютную истину, у меня получится ее передать. Вот поверьте мне. Вот у меня есть опыт. Если я смиренно, правдиво и нелицемерно пытаюсь объяснить абсолютную истину, получится любому объяснить. Вот факт. И он поймет. Да, он не согласится. Тут есть одна ловушка. Мы думаем, что объяснить, это значит добиться согласия. Вовсе нет. Не обязательно, что он согласится. Но то, что он поймет и это примет, как то, что это есть, это факт. Понимаете? То есть мы можем это дать как выбор. Но мы не можем, как вы правильно сказали, заставить человека идти по выбору. И не надо, это не входит в нашу задачу. Наша задача входит дать выбор. И выбор можно дать. Это факт. Но если мы даем какую-то глупость, вот глупость точно, с этим возникают большие проблемы. С глупостью все будут спорить, ругаться, как угодно. Но истину можно дать. А иначе тогда какой был бы смысл вообще в истине? Истина у всех находится в сердце. Она уже там есть. Она уже есть. То есть даже нет такой проблемы, как дать кому-то истину. Есть задача обратить внимание личности на ту истину, которая есть у него в сердце. Просто обратить внимание. Поэтому в этом смысл, в общем-то, молитвенной практики пробудиться. Пробудиться. Не уснуть еще глубже, а пробудиться. Понимаете? То есть мы иногда совершаем духовную практику, чтобы еще глубже уснуть. Желание освобождения. Чтобы все было спокойно, хорошо, чтобы все остались, чтобы был я, мой Бог, тихая-тихая музыка, теплая-теплая ванна, немножко винограда. Понимаете, и счастье. Нет. Задача пробудиться. Будда. Будильник. Проснуться. Ну, когда человек просыпается, какой он становится? Активный. Активный. Понимаете, он бегать начинает. Люди. Конец света, видели, нет? А что нового узнал? 5000 лет назад начался конец света, Кальюга называют. В самом разгаре. Заметили, нет? Да, нормально, еще долго будет. Конец он не обязательно за один день происходит. Наконец отведено 432 тысячи лет. Завершающая часть. Почему нет? Есть время, чтобы подумать о том, куда мы все катимся. Интересно. Знаете, в этом разница. Есть факт. Действительно, есть какое-то знание, есть какая-то идея, есть какая-то концепция. И мы можем ее передавать, если мы пробудились. То есть пробужденный человек видит реальное положение дел. Реальное положение дел. Он их начинает видеть, и это его задевает. Это активная позиция. Активная позиция. Это как бы специфика нашей традиции. Это специфика. Поэтому мы волнуемся по поводу других. Мы волнуемся. Любовь. Представьте себе, ну, любовь без волнений. То есть приходит жена домой и абсолютно не волнуется. Есть ужин? Нет ужина. Есть продукты? Нет продуктов. Постирано? Не постирано. Просто ей хорошо. Это любовь? Это не любовь, это насилие. Понимаете? Поэтому если вокруг меня есть личности, а мне хорошо, я ни о чем не волнуюсь, это не любовь к этим живым существам. Это насилие над этими живыми существами. Понимаете? Поэтому наше время характеризуется тем, что все ставится с ног на голову. Поэтому даже... В общем-то, какие-то духовные концепции, они иногда полностью извращаются. Полностью извращаются. Поэтому милосердие – это признак. Милосердие – признак духовно развитой личности. И милосердный человек не может быть спокойным. Не может быть спокойным. То есть это, ну, вот это беспокойство по поводу того, что какая-то душа не вернулась к Богу, это есть вот та самая ананда. Это беспокойство в любви. Это высший уровень беспокойства. Это есть счастье. Это счастливое беспокойство. Знаете, как это? Счастливые хлопоты, да? Или как это называется? Да?
Фанатик милосердным может быть?
Может, конечно. А фанатизм – это нормальное состояние. Но фанатизм – это, в общем-то, желание достичь быстрых результатов. И это нормально, потому что мы же не знаем, через сколько должны приходить результаты. Поэтому как в семье, то есть, например, муж и жена, они думают, все, счастье должно быть сразу. И они через год приходят, так сказать, к выводу, что-то у нас не получилось. Наверное, мы не подходим друг к другу. Так ко мне люди приходят на консультацию, муж и жена, говорят, вот мы уже 3 года живем вместе, мы не подходим друг к другу, мы несчастны. Я говорю, давайте еще подождем лет 18-19, и через 21 год уже точно будет ясно, подходите вы друг к другу или нет. Говорят, как такое может быть? Я говорю, а вы как думали? Я говорю, давайте первые 20 лет просто посмотрим на ситуацию. Говорит, как это? Надо же сразу что-то менять, сразу что-то решать. Как это сразу что-то решать, менять? Нет. Давайте посмотрим на ситуацию. Как еда. Простой эффект. Мы все живые люди, да? То есть мы из материи состоим. Эффект еды. Ешь, 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 ешь. Чего сначала нет? Насыщения нет. А потом, когда оно пришло, что?
Переел.
Поздно. Вот то же самое в семейной жизни. Понимаете? То есть сначала насыщения нет. А сначала, кажется, обманули, говорила мне мама. Понимаете? То есть первые 21 год как бы нет результата. Но Веда говорится, если верность есть, есть терпение, есть желание служить любимому человеку, приходит удовлетворение, и в действительности муж и жена становятся единым организмом, и они вместе служат Богу. То есть нужно какое-то время подождать, то есть не сразу. Знаете, то есть немножко опаздывает всегда. Вот есть некоторое запаздывание. Запаздывание. Как, например, грубое тело за тонким запаздывает. Знаете, то есть тонкое тело уже проснулось, а грубое нет. Глаза открыли, а тело вставать не хочет. Замечали, нет? Лежишь, проснулся полностью. Вставать будешь? Нет, еще полежу. Поэтому есть это некоторое запаздывание, поэтому чему учит, в общем-то, культура? Культура учит терпению. Если я могу терпеть, я дождусь всех результатов. Если я просто могу терпеть. Я себе просто могу терпеть и в действительности верно терпеть. То есть терпеть — это быть верным. Терпение в неверности — это не терпение. Если я верен, терплю, веду себя действительно достойно, то результат приходит. И результат приходит. Просто наше время требует моментальных результатов. Моментальных результатов. Мы хотим, чтобы результат был сразу. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Представьте, что, например, нам бы сейчас нужно было ехать куда-то на лошадях. То есть нужно было бы пойти покормить лошадей. Знаете, там, то есть, да, как это их там? Запрячь, сено найти, одеться. Ну, собрать с собой еды на 2 недели. Да, даже не позвонишь другу. То есть пишите письмо другу. Приеду к тебе в 2012 году. Готовься. Через 10 лет получаете ответ. Люди уже разучились писать бумажные письма. Писали письма бумажные? Уже некоторые люди даже не знают, что такое бумажное письмо. Поэтому все хочется быстро. Быстро все хочется. Мне иногда человек пишет утром. Вот у меня к вам вопрос, то все. Мне когда ответить, я ему через пару дней отвечаю. И он уже мне пишет обиженное письмо. Вы мне сутки не отвечаете. Я больше не буду вам писать. И мне приходится ему извиняться, писать. Извините, вот был занят. Был 20 дней в Индии, там вот не получилось ответить. Все, там уже оскорбление, уже проклятие. Уже. Идите в ад. Думаете, шучу? Не шучу. Поэтому я уже в шоке, то есть прихожу, отвечаю сразу. И такой вопрос важный, то есть можно все-таки есть колбасу или нет, соевую. Я говорю, соевая колбаса, не колбаса, слава богу. Они говорят, ну это же называется соевая колбаса. Я говорю, а ты не называй ее соевой колбасой. Я говорю, а как называть? Я говорю, называй его соевый нектар. Вы мне жизнь спасли. Только что чуть в ад меня не отправили. Жизнь спасли. Ну это я не простой, как бы, я просто не примите близко к сердцу. Сам принцип. То есть мы настолько торопливы, что мы не можем даже какие-то 20 лет подождать. Жизнь как капля на лепестке лотоса. Может в любую секунду скатиться. Поэтому наша задача — просто быть верными. В чем задача культуры? Задача культуры — научить человека верности на всем. Почему? Потому что если я развиваю в себе верность, это будет основой для чего?
Для счастья.
Для веры. А верность, а вера уже приведет меня к счастью. Вера даст мне сад Читананду. Но сначала нужна верность. То есть я должен научиться сохранять верность. Верность. Поэтому, живя как культурный человек, я создаю базу для своей веры. Называется благость. Мы говорили об этом, я к этому, может быть, вернусь на несколько мгновений. Мы говорили, что в чем смысл гуны благости? Смысл гуны благости в том, что, живя чисто и верно, то есть контролируя свои желания, я могу ощутить вечность своей души. То есть я начинаю ощущать свою душу, я начинаю ощущать сад, вечность. Это эффект гуны благости. И это побуждает меня встать на путь духовного развития. И на пути духовного развития я получаю 2 остальных элемента. Чит и ананду. Знание и блаженство. Поэтому сначала я добиваюсь благости через чистоту, верность и контроль чувств. Это дает мне возможность встать на путь. И этот путь добавляет мне чит и ананду. Знание и блаженство. Так и получаю все 3 элемента. Понимаете? Так разбираются в этих стихах. В этом идея. Поэтому милосердие и знание — это, в общем-то, элементы, которые идут вместе. Знание должно быть милосердно, а милосердие должно нести знание. Все это вместе дает выбор. Если человек делает правильный выбор, тогда все будет хорошо. Если он делает неправильный выбор, тогда жизнь ему поможет потом сделать правильный выбор. Мы не можем помочь, мы не волшебники. Мы не волшебники, у нас, если у нас нет вкуса к святому имени, мы не можем дать вкус к святому имени. Мы можем дать знание о святом имени. Понимаете? Вкус к святому имени может дать тот, у кого есть вкус к святому имени. Но если даже у меня нет вкуса, я могу все равно дать знание о вкусе к святому имени. Поэтому мы в любом случае что-то можем сделать. То есть, например, если у меня нет там аспирина, я могу дать знание о том, что аспирин есть. Понимаете? Но если я думаю, что у меня нет аспирина, все, какой смысл вообще об этом говорить? Нет, есть смысл об этом поговорить. Потому что человек узнает, что есть аспирин. Понимаете? Вот это и есть милосердие. Да, может быть, у меня нет любви к Богу, да, нет вкуса к святому имени, вообще ничего нет. Но я могу об этом поговорить, имею право. Это мое милосердие. Это есть мое смирение. То есть, что такое смирение? Не имею ничего, это дать. Хорошо звучит? Да. Ничего не имею, просто дать это и все. Просто дать. Просто отдай все. Хорошая концепция. Интересная концепция. Это трансцендентная концепция. То есть логика это не поймешь, как-то так. Не имею ничего дать. Ну, пожалуйста. Можем это сделать.
Я постараюсь поточнее сформулировать, чтобы был понятный вопрос. Вот я стала регулярно читать Джапу, и у меня всплывают обиды на старшего человека. Мне когда-то вы сказали мне, что нельзя перечить и говорить человеку старшему тебя, что он не прав. А сейчас вы говорите, что нужно в любом случае давать, ну, давать ему выбор, получать и проповедовать ему. А как же здесь понять правильно вас? Получается, что в данном случае речь идет о моей свекрови. Вот. И я знаю, что вот ее мировоззрение и образ жизни ее точно приведут в ад. С одной стороны, ей надо помочь как-то спастись, получается, а с другой стороны, я не имею права ее ну, получать как,
да, не
как
имеете
старшего
права,
человека. Так все-таки должна я ей проповедовать или нет?
Если да, должны. Форме,
она не приемлет вообще. Она настолько вот начинает проклинать Кришну, то есть совершенно вот просто такие чудовищные оскорбления наносить, что лишний раз меня вот супруг останавливает, и я уже боюсь.
Зачем вы говорите ей что-то?
Она сама говорит, вот у меня муж заболел, она меня обвиняет, и меня, и Кришну в том, что он заболел, что это Индия, Юля виновата, что потащила в Индию.
Ну а кто виноват? Мы во всем виноваты, это факт. Если что-то происходит, мы в этом виноваты, не кто-то же другой. Почему мы не хотим это принять? Мы во всем виноваты, это факт.
Так должна я ей проповедовать или
нет? Конечно. Весь вопрос как?
А если у нее совершенно чудовищная реакция на это, она закрыта настолько...
А как вы проповедуете? Если... Есть один признак у проповеди. Проповедь вызывает вдохновение встать на путь любовного служения Богу. Если не появляется желание встать на путь любовного служения Богу, это не проповедь. Это глупость называется. Поэтому не нужно совершать глупость, нужно проповедовать. Это нам кажется, что это проповедь. Но у проповеди есть определение. Вот я объясняю. Проповедь – это то, что вдохновляет человека встать на путь преданного, любовного, бескорыстного, постоянного служения Богу. Это определение проповеди. Теперь мы берем наше действие. Я что-то говорю своей там свекрови, да, своей тещи. В результате она проклинает Бога, меня хочет всех убить и сама застрелиться. Она говорит. Понимаете? То есть результат другой? Другой. Это не проповедь. Это моя глупость. Поэтому что я должен сделать? Пройти 7-летние обучающие курсы? Да. Посмотрите, то есть, чтобы стать врачом, сколько лет надо учиться? 6? Это 6, чтобы разрешили начать ставить клизму. Первые 6 лет. Сколько нужно, чтобы реально стать врачом? Лет. Да. То есть, так скажем так, лет через 30 начнут примерно думать, что вы что-то можете. Да? Примерно. Уходит на это время какое-то. Что такое проповедь? Это тоже это лечение души. Поэтому нельзя просто прийти с клизмой и всем ее ставить. Поэтому, к сожалению, наши первые попытки похожи на такое, знаете, на... Ну, пусть будет клизму. А причем без спроса. Все через это прошли. То есть поэтому не стоит обижаться. Вот все. Вот сейчас, вот если вот честно спросить каждого, а вы пробовали вот всех своих родных за один день сделать вредными? Вот поднимите руки, кто пробовал. Смотрите. Смотрите, они все подумают. Смотрите. То есть это нормально. То есть это я сходил на первое занятие в медтехнику, мне теорию клизм объяснили. А причем есть реальные люди, ну, которые говорят, что клизма решает все проблемы. Я сам лично видел таких врачей. Видели, нет? И он реально ко мне с клизмой шел. Я прям видел такого человека. Я от него в ужасе уходил. То есть, да, у нас хорошая клизма. Божественная. Но мы еще, так сказать, один день только, так сказать, мы еще кроме клизмы ничего не знаем. А поэтому в Ведах, если вернуться к серьезному разговору, в Ведах говорится, что есть два типа проповеди. Это, в общем-то, киртан и ачара. Киртан – это буквально речь, громкая речь. Это когда я кому-то что-то объясняю. Вот сейчас мы чем занимаемся, в общем-то, таким, да, в общем-то, речью. Да, я кричу, вы что-то мне кричите в ответ. Я говорю, нет, пойдемте выйдем, поговорим. Он мне говорит, нет, я сами не пойду. То есть, так все, активно, весело, да, потому что если будет не весело, все просто лягут спать. Поэтому мы так немножко весело все это проводим, чтобы не было спящих. Но в моих лекциях не спят, знаете? Даже не пытайтесь уснуть. В этот, то есть это принцип быть сконцентрированным, да, то есть это мы можем делать. Почему? В Ведах объясняется киртан, то есть это вот, ну, совместное обсуждение, совместное пение стих имен. Это рекомендованный метод проповеди для тех, кого мы видим редко. Для тех, с кем мы редко встречаемся. Поэтому вот мы сегодня собрались редко. Поорали, покричали, довольные, счастливые, запомнили поэтому об этом, да? Это подходит. Но в Ведах дальше объясняется, что если мы каждый день вместе, если мы близкие, если мы все время вместе, этот метод уже не подходит. Поэтому дается другая система, ачара, примера. Собственно, примера, да, пример. Что такое пример? Значит, из года в год, из десятилетия в десятилетие показывает своей жизнью результат. Показывает своей жизнью результат. Показывает своей жизнью результат. Мама, вы знаете, что говорит каждый раз, когда я ей звоню? А звоню ей часто. Она каждый раз мне говорит в конце, кто бы мог подумать. Каждый раз. Реально. Кто бы мог подумать. И она мне вспоминает всю мою историю. Лилы. Уже все вспомнил. Говорит, кто бы мог подумать. И она мне все время, каждый раз она мне рассказывает что-то страшное из моей прошлой жизни. Я говорю, кто бы мог пожить? 20 лет. То есть реальные десятилетия. И это потом действует. Поэтому в Ведах говорится очень четко. Первый этап смеются, второй этап борются, третий этап уважают. С вами уже борются. Поздравляю, вы на втором этапе. Второй этап. Это очень много.
Мы не каждый день, мы редко.
Видите, уже сразу говорите, как вы легко, ну как это редко. Нет, родственник это близкий человек. Значит, вы постоянно видитесь. Видеться, значит, постоянно думать друг о друге. То, что вы реально, как сказать, рядом вместе не находитесь, не волнуйтесь. Ваш образ постоянно в ее сердце. И ее образ, я чувствую, в вашем сердце постоянно присутствует. А поэтому у вас, так сказать, домашний алтарь, там вся семья. Видели домашние на фотографии? Да, все изо всех сил улыбнулись. Не глядя друг на друга. Так, не касаясь. Все встали. Это близкие отношения. Так сказать. Близкие отношения. Поэтому тут только ачара, причем десятилетняя. То есть реально даже на первые 10 лет не рассчитывать. 20 лет. Вы уже на втором этапе. С вами уже борются. Значит, первый этап уже прошел. Обычно самый тяжелый первый этап. Потому что, ну, когда борются, то хотя бы какая-то радость есть. То есть, ну, какое-то противостояние, какой-то спор, какое-то, ну, хоть как-то какие-то доказательства идут. Тут хотя бы понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Но когда над тобой просто издевательски смеются, вот тут тяжело. И вот это тяжелый этап, радуйтесь, он уже у вас прошел. То есть уже не издевательски смеются. Ну, теперь пошла, так сказать, действительно очищающая процедура полного понимания, чем я занимаюсь.
Как избавиться от обиды?
Ну, зачем от обиды избавляться? Но обида... У нее обида или у вас?
За несправедливость.
Какая несправедливость?
Вот это во всем. Вот
нет. Нет никакой несправедливости. В ведах объясняется, что такое понимание духовной жизни. Понимание духовной жизни – это полное осознание, что то, что я получаю, это незаслуженно. То есть, что значит незаслуженно мало, а незаслуженно много. Так вот, чем отличается материалист от трансценденталиста? Материалист думает, что я получаю незаслуженно мало, а трансценденталист думает, что я получаю незаслуженно много. И вот это этап смены состояния сердца с атеистического на теистическое. Понимаете? Вот это вот реальный самотест. Вот реальная самооценка. Вот реально придите вечером и подумайте, как я оцениваю свою жизнь. Что я незаслуженно мало получаю или незаслуженно много. Вот честно вот перед самим собой. И поймете, кто вы, материалисты или трансценденталисты. Вот я материалист. Вот я каждый день это вспоминаю и понимаю. Вот материалист. Вот реально надо работать над собой. Поэтому просто вот каждый день стараюсь работать над собой. Чтобы сердце хоть что-то изменилось. Хочу, чтобы изменилось. И Веда говорит, если человек честен перед собой, то он уже добился результата. Это успокаивает. Потому что труднее всего быть честным перед самим собой. Труднее всего самому себе сказать. И вот честно взять и себе сказать. Да. Действительно, а вспомнить эту концепцию Господа Читания. Быть смиреннее травинки. Смирение травинки. Справились? Что-то еще? Сколько же времени? Последний вопрос. Давайте я отвечу какой-нибудь.
Вы говорите, что никакой несправедливости нет. Если я не могу, если здесь явная несправедливость, значит, получается, из прошлой жизни мне эта реакция за что-то. Ну, я не знаю, здесь как ни думай, как ни крути, здесь откровенно просто клевета.
Я сейчас объясню. Мы думаем, что справедливость – это когда результат приходит точно так же, как мы совершали действие. То есть, если я пну другого человека, то результат должен прийти, что меня тоже пнут. Нет. Если я кого-то пнул, то мне спокойно могут дать чубам в следующий раз. Причем так штук 50. Равноценно. Для чего это делается? Чтобы материалист не увидел прямо закон кармы. Понимаете? Потому что если мы прямо увидим закон кармы, то есть если я сейчас прямо кого-то пну, а вечером меня тут же пнут, точно так же по той же ягодице, я не смогу уже быть материалистом. Понимаете? Мне трудно будет быть материалистом. Вы думаете, подозрительно. Понимаете? Я раз кому-то в левый глаз, два шага делаю, мне в левый глаз. Понимаете? Я беру кирпичную, кидаю в окно, домой прихожу, мне окно разбито. Тоже фото. Я украл 100 рублей, у меня ровно 100 рублей украли. Все, я не смогу быть материалистом. Поэтому Бог добрый. Он разрешает быть атеистом. Поэтому он дает равноценно, но немножко по-другому. Равноценно, но по-другому. Поэтому все честно. Все честно. И искать не надо. Нужно просто стать милосердным по отношению к другим, и постепенно мы выйдем из подбления кармы, называется акарма. Акарма, когда я постоянно думаю о Боге, никогда о нем не забываю. Поэтому если я стараюсь думать о Боге и стараюсь никогда о нем не забывать, постепенно я выйду из подбления кармы. Все будет хорошо. Но фактически, если я уже думаю о Боге хоть чуть-чуть, говорится, хоть чуть-чуть, то уже я нахожусь под его пристальным вниманием, и он контролирует мою жизнь. Поэтому это уже нельзя назвать кармой. Это уже нельзя назвать кармой. Это милость Бога. Милость Бога. Поэтому, в общем-то, не нужно там оценивать карму, что за что пришло. Нет смысла в этом. Нужно понять, что, в общем-то, понятно, что это наш результат. Понятно, что мы все заработали, и мы всегда недооцениваем свои поступки. В Ведах описывается, если человек съел корову, он будет страдать столько жизни, сколько волосков на теле коровы. Хотя бы одну коровку съели. Хотя бы чуть-чуть. Чуть-чуть. Я же немного, а чуть-чуть. А тут просто меня поругали. Это равноценно вообще или нет? А если бы карма была не милосердная, сейчас объясню, понимаете, то съев один раз корову, я бы должен выйти на улицу и встретиться со стадом коров, которые должны были бы меня съесть в ответ. Понимаете? У меня, кстати, был такой случай. В Индии. По мне пробежало стадо коров. Реально. Я даже не обиделся нисколько. Я подумал, так легко отделался. Я когда увидел, что это стадо на меня бежит, я понял, бегут мои котлеты. Я понял, вот они бегут. Я честно принял удар, было некуда деваться. Стадо коров по мне пробежало реально. Так, я был весь в синяках. Я подумал, ну сделали отбивную, что делать? Если честно, всего одну. Причем не насмерть. То есть, я долго ходил, думал, так легко отделался. То есть реальное стадо прибежало, то есть потопталось по мне, сделало отбивную. Пыталась сделать котлету, я остался живой. На что обижаться-то? На что обижаться? Мы реально получаем намного меньше того, чем заслужим. Говорится, Кришна все время ждет, что мы одумаемся, поэтому он не дает карме полностью проявиться. Он все время ждет. Поэтому дает так вот, в общем-то, частично. Частично дает, ожидая как бы от нас некоторого разумного решения. Поэтому мы все должны быть благодарны. В общем-то, это вот есть некоторое состояние трансценденталиста. Он всегда благодарен Богу за то, что так все происходит. Так все милосердно. Господь милосерден. Поэтому не на что обижаться. То есть обида — это признак моего материализма. То есть это значит, что я думаю, что что-то незаслуженное. Что мне, так сказать, слишком много меня обидели как-то. Нет. Если мы действительно изучим законы кармы, мы в ужас придем. Поэтому лучше даже не изучать законы кармы. Мы не изучаем законы кармы. Это, говорится, путь в шизофрении — изучать законы кармы. Потому что если я пойму, какая карма мне предстоит, я не смогу с этим жить. А если я увижу, какая карма у моих родных и близких, тем более жить с этим не смогу. Поэтому лучше и не надо. Поэтому нам достаточно знания. И это знание говорит о том, что можно встать на путь А-кармы. На путь полного выхода из определения кармы. Этот путь очень прост. Нужно принять правила ограничения, рекомендованные, и повторять святые имена. Все очень просто.
Как долго ждать?
Долго? Угу. Я думаю, что недолго. Как говорится, одну жизнь. Это недолго. Одна жизнь. Не один день. Одна жизнь. Просто есть одна тонкость. У каждого свой срок. И он выписан честно. То мы-то думаем, что, так сказать, нам дольше, чем другим, нам не дольше, чем другим. Нам все честно. Ровно как мы будем стараться, ровно этот срок нам будем отведен. То есть никто не будет нас держать дольше, чем положено. Вот это я обещаю. Где-то Павловна обещает. Никого ни одной секунды лишней в этом мире не продержит. Как только вы будете готовы, чтобы выйти, сразу же выйти в эту же секунду. Не нужно будет особенно никуда, ни на какой поезд садиться, знаете, долго ехать по этапу. На одну планету, на другую. Не обязательно. Это принцип. То есть как только мы будем действительно готовы, все будет сразу же хорошо. Нужно просто создать свою готовность. В этом принцип. Если человек становится святым, у него уже нет материального тела. Он находится в духовном теле. Можно. Никто не запрещает. том веда говорится лава матра, 1/12 секунды. За это время можно достичь полного совершенства. И в принципе это происходит. Проблема в том, что мы это совершенство останавливаем. Поэтому веда говорится, любой может быть святым, но не каждый может быть святым постоянно. Поэтому мы все, в принципе, сегодня стали святыми. Вы заметили? Мы не пили, не курили, никого не убивали. Никто тут тихонько не курил, не пил в коридоре. Мы говорили о Боге, да? Мы общались с вайшнавами. Все было замечательно. Мы читали прекрасную Бхагавадгиту. Это святость. Это жизнь святого человека. Проблема в том, что мы это остановим. Просто остановим. И перестанем быть святыми. Поэтому мы просто нестабильные святые. Вот и все. Надо стать стабильными святыми. Хотя бы так, может, знаете, как день простоять, ночь продержаться. Постепенно нахождение в состоянии святости будет увеличиваться и однажды станет непрерывным. Как только оно станет непрерывным, за вами придут. К вам постучат, вы откроете дверь. Кто там? Скажет, Кришна. Скажет, ладно шутить. Скажет, да не шучу, хочешь Бхагавадгиту наизусть расскажу. Кришна придет, заберет нас отсюда. Мы идем за Шива Прабхупады. Шива Прабхупада обещает, что он придет и заберет каждого. Поэтому нет проблем.
Скажите, а вы сказали, что уже святой человек, он может быть, у него может быть уже не материальное тело, а духовное тело. То есть, если мы смотрим с нашей точки зрения на святого человека, то мы видим его материальное тело, а он как личность, он себя в духовном теле видит? Или что здесь имеется в виду? Или мы, в принципе, уже смотрим на него, и это на самом деле уже духовное тело, которое состоит из этих как бы элементов, или он уже не состоит из элементов?
Мы не должны думать о том, что представляет из себя святой человек. Мы должны думать о том, как служить святому человеку. А думать о том, что такое святость, в принципе, не имеет значения. То есть, это знаете, как жена, думающая о ужине. Жена должна готовить ужин или думать о том, как его приготовить. Поэтому мы знаем, что ужин есть. Но нужно думать о том, как его приготовить. Поэтому мы можем, так сказать, принять эти духовные концепции как существующие. Но думать лучше о том, как их достичь, это будет более верно. Это будет более правильно. А иначе это будет немножечко, скажем так, в какой-то мере даже оскорбительно. Потому что говоря о чем-то, мы это естественно оцениваем. Не надо это оценивать. Лучше так. Оценить себя. Так будет верно. Но если говорить о духовном теле, то, так сказать, в истории можно вспомнить реальные случаи, когда некоторые святые одухотворяли свое тело настолько, что прямо в нем уходили в духовный мир. Если говорить грубо, то и так было. Веда говорится проще, нужно относиться к своему учителю, поклоняться ему как верховной личности Бога, потому что он дает верховную личность Бога. Это будет правильное отношение. Разобрались? Бхагавадгита кита, Шрила Прабхупада кита, Нитай Гор, прямо на. Спасибо большое. Thank you.